Мир Божий, дорогая церковь! Слава Господу за это время, которое мы имеем сегодня, за эту милость от Господа. И я вижу, как и слышу, и понимаю, как Бог всех нас ведет в одном духе, все собрание, которое сейчас идет. И мы слышали вначале, брат читал место Писания, вы знаете, оно одно из моих любимых мест Писания. Это первая глава, первый стих послания к евреям. Я люблю его цитировать, потому что оно такое глубокое, оно открывает суть того, как иногда Бог обращается к своим детям. И мы слышали, Бог многократно и многообразно издревле говоривший отцам в пророках. Мы видели два перевода, но я знаю еще один перевод, он мне больше импонирует своей глубиною. Хотя, в принципе, если задуматься, там ничего такого нового нету. Есть написано, Бог много раз и разными путями говорит к своему или говорил к своему народу в пророках. В последнее время говоривший через Иисуса Христа. Это большое благословение, которое нам дал Бог. И когда размышляешь над этим местом Писания, знаете, я вижу следующее. Бог говорит через пастыря. Вопрос. Аминь. Бог говорит через песни. Аминь. Бог говорит через природу. Аминь. Бог говорит через свидетельство. Бог говорит... У меня было так, мы были на одной молитве, и рядом стоял человек. И когда мы молились, у меня к Богу был вопрос. И Бог проговорил ко мне через этого человека в его молитве. Я получил ответ. Бог говорит через пророка. Аминь. Когда мы слышим, так говорит Господь. Скажите, а через осла может говорить Господь? Ну, как минимум один случай мы знаем. Минимум один случай знаем в Библии. Не знаю, была ли еще такая практика, Библия об этом умалчивает, но один случай мы знаем точно. Но не обо всем том, что я перечислил, я буду говорить сегодня. Бог к нам говорит очень часто через обстоятельства. И об этом сегодня моя проповедь. Об этом я хочу сегодня говорить. Вы знаете, когда звучит в нашу жизнь, так говорит Господь, зачастую это слово, ну, не очень часто, но в большей степени оно бывает условно. И от того, как я отреагирую на это слово, зависит его исполнение. Я сейчас объясню, что я имею в виду, немножко поподробнее. Это очень важный момент, потому что очень часто, ну, процентов 80, не меньше, когда Бог обращается к нам через обстоятельства. И в книге пророка Иеремии Господь, обращаясь к своему народу, говорит следующее. «Иногда я скажу о таком-то народе, простите, я своими словами, да, что я его накажу. Народ кается, и что говорит дальше написано? Я отменяю свое слово. Иногда я скажу, я благословлю свой народ, народ идет путем греха, и тут тоже Господь говорит, я отменяю это слово». Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Бог говорил через Иону. Аминь. Бог говорил, братья и сестры. Исполнилось? Нет. Почему? Знаете, народ покаялся. И Бог отменил это слово. Я не говорю, что через 200 лет история говорит о том, что все-таки Ниневия была разрушена. Наверное, вернулись к своим грехам, Бог знает. Но все-таки этот город был уничтожен. Но на тот момент, когда они обратились к Богу, Господь их помиловал, слава Господу. И когда в нашей жизни звучит слово, что «так говорит Господь», очень часто Бог ожидает нашей реакции, как мы будем реагировать на это слово. Какое мы примем решение? Будет ли оно осознанным, трезвым? Будет ли это наше покаяние? Будет ли это прошение о прощении? Это важно, братья и сестры. Но когда пришли обстоятельства, они здесь и сейчас. И реагировать надо как? Мгновенно. Реагировать надо очень быстро, молниеносно, потому что, знаете, зачастую от нашей реакции зависит наша жизнь. И помните в книге Иова, иногда я говорю человеку один раз, если не услышит, я говорю второй раз, если не услышит, я положу его в постель, если и тогда не слышит, я начну кости выкручивать. Ну так написано, я своими словами говорю, смысл такой. Бог многотерпеливы и милостивы. Слава Господу, и в этом его милость есть тоже. И в пример или в иллюстрацию своей проповеди, чтобы более-менее было нам глубже понятно, я хотел бы взять историю Иосифа. Я долго думал, как назвать эту проповедь. Там, допустим, страдание там равно там, воля Божия на нашу жизнь. Там, ну, выдумывал, в итоге ничего не придумал. И просто сказал так. Эту проповедь я хочу назвать просто «История Иосифа». Не будем мудрить. Вот как она есть. Я очень много лет своего хождения в Боге нарочно обходил эту тему. Я ее не касался. Я ее, знаете, нарочито, специально. Ну, очень много проповедуется на эту тему. Так же, да? Но мы много историй знаем. Берутся примеры с этой истории. Фигурально пытаются как-то понять, объяснить. И никогда я так не проповедовал, не изучал, не копал скрупулезно, не искал эту историю, пока однажды, побывши в церкви, братья, проповедники... Я бы хотел обратиться ко всем нам. Я себя тоже не исключаю. Я стоял однажды, слушал проповедь, сидел, слушал проповедь. Простите за такое слово, я цитирую дословно. Иосиф был стукач. Простите, я прошу прощения. И у Бога прошу прощения у вас у всех. И хочу просить нас, братьев, проповедников, вы знаете, давайте иметь благоговение, пожалуйста. Аминь. Про Якова говорит, аферист был. Я услышал от одного человека. Обманщик. Я подошел и сказал, знаете, тут меня просто уже, ну... Я подошел, знаешь, и этому человеку сказал, знаешь, дорогой брат, при всем моем уважении к тебе, никогда в Библии не будет написано: я Бог Авраама, Исаака и Иваныча. Или Петровича. Я Бог Авраама, Исаака и кого? Иакова. Это патриарх. Это человек, если мы внимательно читаем эту историю, который благословил президента своей, ну, той страны, которая приняла радушно его. Это человек, о котором Бог не раз вспоминает в Библии. Но давайте к Иосифу вернемся. И когда я услышал эту фразу, вы знаете, первое, на что я обратил внимание, это 5 глава книги Левит, если я не ошибаюсь, 1 стих. И там написано следующее. «Если кто знал и не сказал, виновен будет». Приблизительно написано так. Все, что делал Иосиф, он исполнял Слово Божье. Аминь. Если внимательно читать в эту историю, внимательно, Мы поймем потом дальше много-много интересных моментов, о которых я хочу сегодня говорить. Эта история, она изобилует очень такими, знаете, яркими примерами. Очень много говорят об одежде, очень много говорят о снах. Я эти вещи не хочу специально касаться. Я обойду их специально. Я коснусь того, чего обычно мало говорят или не говорят вообще в целом. Эта история начинается в 37 главе книги «Бытие» и заканчивается последней главой этой книги, то есть 50 главой. И она описывает полностью историю этого человека, там Иосифа, чуть ли не с рождения. И вы знаете, когда только я начал читать эту книгу, конечно, я хочу понять, я хочу вникнуть иногда, потому что одна из сложных тем вообще в христианском мире – это тема страдания. Это тема, почему Господь нам допускает те или иные страдания в нашей жизни. И мы иногда пытаемся разумом взять, умом взять. Мы пытаемся взять некоторые вещи на логику. Мы пытаемся понять, почему Господь. Мы пытаемся найти ответ. Мы ломаем копья, мы теряем веру, мы падаем иногда даже в попытке понять, почему же, Господь, меня ты избрал именно вот для этой сферы. Почему я сегодня страдаю? Я знаю, дорогие мои, что на многие вопросы я сегодня не отвечу. Да и не моя цель сегодня это. Я бы сказал, это проповедь, может быть, попытка немножечко понять, почему же все-таки иногда с нами что-то происходит то, чему мы не можем дать логическое какое-то объяснение. Пусть Бог благословит нас, откроет нам ухо слуха, даст нам понимание. Это важная тема, друзья, потому что в той или иной мере каждый из нас, каждый без исключения, столкнулся с этой сферой. И только мы начинаем читать эту историю, и первое просто, что попадает в глаза, у Бога есть план. Аминь. У Бога есть план. В каком бы ты возрасте сегодня не был, сколько бы ты лет не ходил в церковь, чем бы ты ни занимался, у Бога есть четкий план на твою жизнь. Но есть одно «но». Немножко коснусь снов. Бог показывает Иосифу сны, открывает эту историю и показывает ему сны. Вот Иосиф, и, ну, образно выражаясь, он ему говорит, ты будешь премьер-министром, и все тебе поклонятся, вся твоя родня. Но знаете, что интересно? Вот здесь вот, скажем условно, Бог говорит, что его ожидает вот здесь, скажем. Но, есть одно но. Он умалчивает вот этот вот путь. Как он отсюда, с пункта А, придет в пункт Б? Какой будет этот путь? Он показал ему сны, но не сказал, какие 13 лет его ожидают. Жесточайшие 13 лет. В нашей жизни сегодня, немножко переместимся теперь сюда, в нашу жизнь. Бог часто говорит и дает какие-то обетования на нашу жизнь. И Он говорит, я благословлю тебя. Я сделаю так, я сделаю вот так, я сделаю вот так. Но зачастую в нашей жизни мы видим только ураган, стрелы, удары судьбы. Может быть, какую-то боль, может быть, какие-то болезни, непонимания, гонения какие-то. Я не знаю, не помню, но, по-моему, я рассказывал здесь. Знаете, это был юмор такой. Я однажды встал на колени дома, и не знаю, откуда у меня это пришло. До сих пор это великая загадка, тайна для меня. Я встал и говорю, Господь, сделай из меня сосуд чести. Это было вечером. Утром я выхожу с дома на работу, сажусь в машину. Машина по пути ломается. Как-то докатили ее, благо я там рядом работаю. Докатили до работы. Прихожу на работу, там проблемы. Восстали все, от малого до начальника. Прихожу домой после работы, дома проблемы. Прихожу в церкви проблемы. Я уже вечером пришел, вы знаете, как, думаю, Господи, ну так хорошо жил, ну. Никого не трогал, не обижал. Спокойно жил. И тут как будто, знаете, мне нравится выражение, когда я говорю, почему-то белорусы смеются. До горы ногами все стало в жизни. Вверх ногами, в общем. Я упал на колени дома, я говорю, Господь, что я не так сделал? Сутки прошли всего, неполные. Что я не так сделал? Я уже и про молитву эту забыл. Господь говорит, слушай, ну ты ж попросил меня. Я говорю, да, Господи, просил, было дело. Я начал делать. И тут же вопрос. Ну что, продолжим? Я понимаю, если я скажу «да», этот фестиваль в кавычках, он продолжится. Скажу «нет», он остановится 100%, 120% остановится. Но вопрос, дойду ли я? А если дойду, то как дойду? С чем дойду? И тогда я говорю, Господь, ну в детстве были, били, в юношестве били, в армии били. Устал уже, ну. Пойду, я согласен, только чтобы меньше били. Хорошо, говорит Господь, не вопрос, идем дальше. Продолжился этот фестиваль какое-то время, потом он остановился, я вздохнул. Потом опять начался. Какой-то период прошел, я говорю, Господь, я не молился ни о каких сосудах вообще, я это слово вообще забыл, выкинул с лексикона вообще. Я не молюсь вообще на эту тему, откуда это пришло? Господь говорит, слушай, я еще то не закончил. И опять, продолжим? Я говорю, Господь, ну мои условия ты знаешь, поехали дальше. И вот так всю жизнь, уже много-много лет, с некоторыми перерывами. Знаете, что интересно? Я рассказываю эту историю одному человеку, который лет на 25, может быть, меня старше, пастор церкви. Когда ему рассказывал, он сидит, и слезы пошли. Я говорю, объясни, что случилось, почему ты плачешь? Он говорит, знаешь что? Когда-то я тоже так помолился. И когда пришла трудность в мою жизнь, я отказался. И теперь, когда я смотрю на тебя, я понимаю, как много я потерял. Как много в жизни я прошел мимо, не достиг того, Господь, что хотел во мне. Почему? Струсил, отказался, где-то смалодушествовал, где-то не захотел пойти. Это тяжелый путь. Запомните, когда я сейчас сказал вначале, что трудность равно воля Божия в нашу жизнь, трудность просто так в нашу жизнь не приходит. Иногда мы нашим непониманием делаем Бога или из Бога делаем такой, знаете, объект, который только истязает и у которого одна цель – допустить тебе какие-то мучения и насколько можно больше. Нет, братья и сестры, не так. У Бога есть свой план. Это очень важный момент. Когда говорят, вот он был доносчиком, и потому он доносил, вы знаете, не за это возненавидели. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели еще более за сны его и слова его. И когда они продавали его, давайте вспомним историю, это очень важно. Потому что иногда мы ловимся на вот эти вещи. Вы знаете, брат говорил сегодня очень важную вещь. Если мы были внимательны, чем мы питаемся сегодня? Очень часто это непроверенная информация, мы заглатываем ее, вы понимаете, не проверяя иногда. Но Слово Божие, вы знаете, когда мы читаем, они возненавидели его за сны, и когда они его продали, они сказали интересную фразу. Они не сказали, посмотрим, будет ли сейчас, как будет любить его отец. Они сказали, посмотрим, исполнятся ли сны. Вот она была истинная причина. Но у Бога был свой план, и Он пожертвовал этим планом. Он допустил в жизнь неимоверные вообще, знаете, страдания. Мы нигде не видим в этой книге, в этой истории, мы нигде не видим, что Бог как-то дал ему слово. Скорее всего, раз этот человек очень хорошо разбирался в снах, я думаю, ну, осмелюсь предположить то, что все-таки этот человек или Бог с этим человеком зачастую говорил через сны. Я помню, в моей жизни были тяжелые моменты, не было пророков рядом, хотя Бог использовал меня в этом служении, я никогда не получал сам для себя. Но Бог очень часто говорит через сны. Это важная составляющая христианина. И, скорее всего, он в этом практиковался. Он научился, он сделал какие-то выводы, и Бог зачастую говорил с ним. Знаете, что меня удивило, одна какая история? Когда я читал эту книгу, для меня был интересный момент, но давайте по порядку. 37 глава заканчивается тем, что здесь написано, и продали, мадианитяне же продали его в Египет Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Так заканчивается 37 глава. Я специально пропускаю 38 главу и начинаю читать первый стих 39 стихи главы, где написано: «Иосиф же был отведен в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Друзья, очень важный момент. Если кто-то когда-то изучал эту историю, здесь есть одно большое «но». 38 глава. Она здесь. Если смотреть невооруженным глазом, не к месту вообще. Если бы мы не знали, как писалась Библия в свитках, то я бы сказал следующее. Вырезали между 37 и 39 главой и вставили туда 38 главу. Потому что, когда заканчивается 37 глава, начинается жизнеописание Иуды. Вообще не к месту, понимаете, просто. Почему эта глава здесь? Задавался кто-нибудь этим вопросом вообще? Я думаю, задавались, если изучали это. Это очень важно. Но я оставлю на потом интригу. Я немножко дальше об этом скажу, когда мы подойдем к 44 главе. Тогда мы поймем, почему здесь 38 глава написана. Это очень важный момент. Один момент, на который я еще обратил внимание, мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, когда доложили фараону, что пришел отец, пришли братья Иосифа, скажите, как встретил фараон? Вы помните эту историю? Какие почести он воздал? Вы помните, сколько колесниц он отправил за ним, чтобы тот приехал? И у меня вопрос сразу возникает. Вы помните, что сделал царь Давид? Когда ему доложили о смерти Саула, что сделали с этим оруженосцем, который ожидал награду? Помните, нет, эту историю? Заставили юношу рядом там вытащить меч и что? И убить этого амаликитянина. Это другая история, очень интересная, но мы сейчас не о ней говорим. Но она имеет некоторую схожесть с нашей историей. Когда сказали, что пришел отец, пришли братья, с большой почестью встретили этих людей. И тут у меня вопрос возникает. Скажите, если бы Иосиф хоть кому-то сказал, как поступили с ним братья, встретили бы так его или нет, вопрос? Понимаете, о чем я спрашиваю? Ну, пожалуйста, вот представляете, негодные братья. Вы помните, что произошло, когда его продавали? Он молил их о пощаде. Там дальше написано в этой истории. Мы не слышали, когда он молил нас, плакал, вопил. Помните, да? Когда мы продавали его, там вот идет вот это, открывается. Один из псалмов, если не ошибусь, по-моему, 146, там, где описывается эта история, написано: «В железо вошла душа его». Вы понимаете, просто страшно слушать иногда. «В железо вошла душа его». Почему я тоже, вот знаете, почему оно бросилось в глаза очень сильно, друзья? Это очень важный момент. Часто в нашей жизни, когда происходит страдание, мы пытаемся всем об этом рассказать. Представляешь, какой негодный брат, какая негодная сестра, как меня обидели, как меня обошли, что мне сделали. И Иосиф этого не делал. Единственный, кому он рассказывал свои горести и беды, это был Господь. Бог учит нас в этой истории, в этом страдании. Не надо никому ни о чем говорить. Никто тебя не поймет. Не поймет тебя никто, кроме Господа. Единственный. И Господь говорит, придите куда? Ко мне. Ко мне придите все, кому трудно, все, кто нуждается. Придите ко мне, говорит Господь. И что дальше написано? Я успокою вас. Слава Господу. Давайте не будем никому говорить. Бог учит нас. У меня было недавно, совсем недавно была история. Я человека осудил, знаете, просто вот. Крест поставил на могиле. Все просто. Прошло немножко времени. Господь такой шлеп допустил в моей жизни. Я сказал, прости, Господь. Прости, Господи. Я никогда, помоги мне, Господи, запомнить это. И никогда ни о ком никакого суда не выносить. Есть написано, един законодатель и судья. Это важно, братья и сестры. Мы же такие правые. И знаете, так глупо это все произошло. Знаете, мне больно до сих пор, когда я вспоминаю. Но чем мне больнее, тем больше я понимаю, насколько Бог хочет, чтобы мы были чувствительными, чтобы наша духовная чуйка, наше духовное чувствование, оно было на высоте. Чтобы мы ценили, уважали друг друга. Чтобы мы понимали, что все люди, мы такие же люди, как все остальные. И если Господь не сохранит, ты упадешь похуже еще. И кто тебя вытащит потом? Чем ты оправдаешься потом? Пусть Бог благословит нас. Еще один момент, когда мы говорим о трудностях, я вспоминаю виночерпие. Не хлебодара, а виночерпия. Почему он забыл? Ведь он пообещал, правильно? Он остался жив. Я смотрел много экранизаций на эту историю. Я читал много историй. Я проповедей прослушал. Специально понять этот момент. Почему он забыл? Открывается история вообще просто, ну, великолепно. Приходит понимание. 2 года еще там это все происходило. Вы знаете, как в тюрьме происходит? Заводят в камеру человека. Давайте на минуточку вспомним, что эта история, то есть эта тюрьма, она была непростая зона. Сегодня бы назвали, может быть, красной зоной, я не знаю как. Где сидят министры, там, полковники, генералы. Там сидели, вся элита сидела. И когда вводят человека в камеру, да, первое спрашивают, за что сидишь? Ну, какую тебе статью присудили? Ну, ты знаешь, там я украл там 30 тысяч голов скота. Хорошо. А как у тебя получилось? Ну, вот так, вот так, вот так. О, классно, хорошо, спасибо. А ты за что сидишь? Я украл там 10 вагонов пшеницы. О, хорошо. С чем он имел потом дело? Он имел со скотом, он имел с пшеницей, он имел дело с людьми, которые в рабстве в конце концов приму. Что случилось, знаете? Он эту систему, ну, будем говорить сегодняшним языком, коррупционную, изучал изнутри, как она работает, где эти аферы все происходят. И когда он вышел оттуда, со дворца Египта, знаете, что он сделал? Кто помнит эту историю? Он обошел весь Египет. Там это написано. Он обошел весь Египет. И взял в такие железные рукавицы, что в конце написано, перестал считать даже это зерно, столько собрал. Просто перестал даже считать уже. А теперь давайте перенесем это на наш манер, друзья. Если Господь допускает трудность в твою жизнь, Он готовит тебя к чему-то, чтобы ты был потом готов. Поэтому давайте, как мудрые жены, поймите, что я хочу сказать, весело смотреть в будущее, пусть Бог благословит нас. Весело, не будем унывать. У Бога, я сказал вначале, есть свой план. Слава Господу! На твою жизнь есть план. И та трудность, которую проходишь ты сегодня, она поможет тебе завтра. Маленькая история. Я еду на машине. У меня 9 дней надо с Воложина ехать в Минск. И машина ломается на полдороги. Мастера не могут понять ничего. И я еду, я не понимаю, что происходит. Я молюсь, я плачу, я понимаю, что если я сейчас не доеду, моя работа ляснет, месячный заработок упадет, и я не буду получать ничего весь месяц. Я молюсь, я реально чуть ли не ревел, я плакал Богу. Господи, что происходит? Я понимаю, если я был бы механиком, электриком, я не знаю, ну, жестянщиком на крайний случай, что-то разбирался бы в машинах, но повар, ну что, я больше ничего не могу сказать, что повар может разобраться, но Господь говорит, выйди, проверь катушку зажигания. Для многих и это тайна сейчас, ну, сегодня, кому я говорю, может, непонятно ни о чем. Я выхожу и знаете, как проверять? Я когда электрику сказал, как тебя там током не убило вообще, да? Голыми руками я снимаю со свечи, ставлю назад. Никакой реакции мотора, все испорчено. Сажусь в машину, как-то доехал, молюсь Богу, и знаете, что Бог говорит? Вот в духе, я тебя люблю, сын мой. Я говорю, Господи, если бы уже знать, куда эту любовь прилепить, чтобы доехать, ну, я понимаю, что ты меня любишь. Я приезжаю, идет служение, послужил, уезжать домой, звоню мастеру, мастер говорит, вот так и так и так, рядом человек стоит. И он говорит, Давид, а какая у тебя машина? Я говорю, такая. А модель какая? Такая. А мотор какой? Такой. У меня катушка эта, ну, лежит в машине. Я ее купил там несколько, там, полгода сколько-то назад. И вот могу тебе дать ее вообще. Я говорю, сколько? Да даром дам. И тут опять Бог говорит, я же сказал, я тебя люблю. Я за полгода раньше уже предусмотрел этот вечер. Я готовил его, вот он тут. Я тебя люблю, слава Богу. Вы знаете, я, знаете, ну, поплакал так, что пошел и две катушки кинул в машину, хотя мастер говорил, не надо этого делать. И вот буквально там пару месяцев назад мне надо ехать в аэропорт, встречать тестя, я выезжаю, и опять эта история. И вы знаете, я выхожу с таким важным видом, закатил рукава, открываю капот, снимаю катушку, ставлю и поехал. Как уже, знаете, ну, уже этот бывалый такой. Когда-то поплакал. Сегодня это работает, понимаете? То есть та трудность научила меня в другой трудности быть уже спокойным. И вот таких примеров, я думаю, если каждый из нас сейчас в уголках своего разума покопается, найдем много очень, где Бог нас учил и учит до сих пор, чтобы мы были податливой глиной в Его руке. Это важный очень момент. Еще один момент, уже предпоследний. Вы знаете, очень важный момент. Знаете, когда читаю эту историю, имел ли Иосиф право или не имел Иосиф право, знаете, когда вот эти вот махинации начал с Вениамином, будем говорить так, вытворять. Они же не знали, что перед ними брат стоит. Они же этого всего не понимали. Он смоделировал ситуацию один в один, как было с ним. Он хотел посмотреть, что с братьями, знаете, в сердце вытащить наружу, посмотреть, изменились они или не изменились. Имел или не имел права, вы знаете, это просто, ну, очень-очень сложно понять бывает. И вот здесь очень важный момент. Иосиф. Знаете, есть Библия, она уникальна книга тем, что есть вещи, записанные между строк, которые надо додумать, дочитать, дойти разумом, понять немножко смысл. у Иосифа рождается двое сыновей, там помните, да? Ефрем и Манассия. И он говорит, и нарек Иосиф имя первенцу своему Манассия, потому что говорил он, что Бог дал забыть все несчастья мои и дом отца моего. Он забыл, потому что написано, когда братья увидели его и поклонились, пали, написано, он вспомнил о снах. Он забыл все. И он говорит, я вспомнил, любое напоминание о доме приносило ему боль до этого. Он говорит, я забыл вот это переживание его. И второй момент, не менее важный, а другому нарек имя Ефрем, потому что говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Друзья мои, не в земле покоя. Услышьте, пожалуйста, это важно. Бог сделал меня плодовитым где? В земле страдания. Скажите, никакой стих вам не вспоминается, когда вот вы слушаете этот стих? Не буду вас мучать. В долине тени смертной. Что мы делаем? Открываем источники жизни. В долине тени смертной. Не на плодовитой равнине, понимаете? А в долине тени смертной. Не в покое, нет, не в покое. А в страдании. Получается, знаете что? Страдание имеет уникальную способность. И вот последнее, что я хочу сказать. Я возвращаюсь к 38 главе. Здесь написано про Иуду, как он отошел от братьев своих пожить, пережил какую-то трагедию, и вот он говорит, если сего возьмете от глаз моих, это 44 глава, и случится с ним несчастье на свете, то вы седину мою с горем сведете во гроб. Это про отца идет речь. Это говорит Иуда, напоминает ему, это говорит тот Иуда, друзья мои, который в 37 главе говорит следующее, и сказал Иуда, что пользы, если мы его убьем? Давай продадим его просто и все. И знаете, что мы видим? Иуда в 37 главе и Иуда в 44 главе, это два разных человека вообще. И 38 глава, ставить точки над «и», 38 глава говорит, почему Иуда так переживает здесь за Вениамина, чтобы вернуть его. Он понимает, какое страдание принесет его отцу. Почему он так говорит? Потому что в этот момент он уже сам пережил смерть двоих сыновей, Ира и Анана. Да, они там вредили Богу, они так, ну, что бы они ни делали, какими бы ни были сыновья, они в первую очередь дети для своего отца. И это было его личной трагедией. Вот почему 38 глава стоит на месте 38 главы. Вот почему иногда мы сухи, мы не понимаем. Вот почему иногда мы жестоки бываем по отношению к другим людям. Вот иногда почему Бог допускает нам в жизни личную трагедию. Чтобы мы стали другими, чтобы мы поломались. Чтобы мы понимали других людей. Чтобы мы любили, сострадали другим людям. Чтобы мы понимали, что люди могут страдать. Людям может быть больно. Люди могут болеть. Люди могут плакать, переживать. А Бог спросит за всякую слезу. Аминь. Это важно, друзья мои. Поэтому пусть Господь благословит нас. Бог любит тебя. Бог любит меня. Бог любит нас, когда мы любим друг друга. Ибо так узнают, что вы мои ученики, если что, будете иметь любовь между собою. Не спорить, не доказывать неправду, не искать своего, как есть написано, а просто любить. А любить нелегко. В основе любви лежит жертва. Поэтому, друзья мои, как я и обещал, я не шел по проторенным местам. Что Бог открыл, конечно, много еще хотелось сказать. Ну, пусть Бог благословит. Я думаю, достаточно нам и этого. Пусть Бог благословит, переварит нам это все. Научиться любить, уважать, ценить друг друга. Если я, Господь и Учитель, сделал это вам, то и вы делайте это друг другу. Любите, уважайте и сострадайте. Аминь. Поблагодарим Бога. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь, милость, за то, что Ты, Господь, явил нам сегодня милость Свою. И мы могли стоять пред Тобой, назидаться Твоим Словом и получать благословение от Тебя. Я благословляю каждого одного, кто сегодня здесь, Боже, именем Твоим, именем Христа, Господь. Омой нас своей пречистой святой кровью. Благослови, пусть милость Твоя будет над каждым из нас. Прости нас, Боже, освяти нас, омой своей кровью. Научи нас любить друг друга, уважать, Боже, ценить и дорожить друг другом, Боже. А мы за все Тебя благодарим, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.